Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». Врываемся мы с небольшим запозданием в Новый год. Да.
Практически на оленях.
Да. А, всех с прошедшими и, как нам тут подсказали, наступающими праздниками, потому что завтра, может быть, кто-то справляет старый Новый год. Это Илья Переседов, Юлия Власова вместе тут со мной сегодня в студии. В гостях у нас Саркис Григорян, руководитель Центра компетенций по искусственному интеллекту в Фонде развития цифровой экономики, а также руководитель Клуба искусственного интеллекта бизнес-школы Сколково. И вы понимаете из регалий нашего гостя, что мы сегодня будем говорить про очень интересные и сложные технологии и современность.
Здравствуйте.
И, да, здравствуйте, Саркис. И если позволите, я вот небольшой, то есть я сделаю небольшое-большое вступление, но оно, мне кажется, имеет отношение к нашей сегодняшней теме. Итак, те из вас, кто внимательно слушал сегодня новости на радио «Говорит Москва», слышали наверняка про то, что в Санкт-Петербурге аэропорт Пулково накрыл коллапс, и полдня практически он не работал. Так вот, я оказался причастен к этим событиям непосредственным образом. Я на выходных навещал своего отца в городе Пскове, рассчитывал вчера улететь из Пскова в Москву. В Москву я не улетел, потому что рейс мой отменили. Но зато отвезли меня на... Ну, там была интересная история. Из Пскова вечером должны были улететь два самолета. Один в Москву, второй в Сочи. Московский отменили, а сочинский отправили в Питер, в Пулково. Вот. На бесплатном автобусе. И добрые люди, наши сотрудники вот этих всяких авиакомпаний взяли меня и мою спутницу с собой. Мы на автобусе доехали до Пулково, купили там билет до Москвы, еще посидели, подождали отложенного рейса, нас пустили в самолет, еще час мы посидели, посмотрели, как его скребут от наледи. И вот, по всей видимости, наш борт был чуть ли не последний, который как бы улетел из Санкт-Петербурга, прежде чем аэропорт закрыли вообще. К чему я это все рассказываю? Я прям на собственной шкурке почувствовал, какие, с одной стороны, мы рабы технологий, а с другой стороны, насколько тотально они нас окружают. Да, то есть вот это, то есть, с одной стороны, стихия, которая в любой момент может нас отменить, а с другой стороны, вот эти вот старания людей, как такого технологического муравейника, так все, значит, там позвонили, автобусик приехал, кормежку загрузили, в аэропорт привезли, 28 раз просветили, да, там это как бы химикатами, значит, и все ради того, чтобы мое тельце приехало к вам на эфир, в том числе.
Чтоб не пешком ты добирался.
Да, это, конечно, потрясающе. То есть, вот как ты чувствуешь себя между двух жерновов. Вот с одной стороны, вот это, повторюсь, природа масштабная, да? А с другой стороны, то, как человечество из себя породило вот эти вот технологические механизмы. Но вот этот, насколько я понимаю, сейчас уже как бы слово перейдет к нашему гостю, вот эта тотальность технологий, она перешла уже в цифровой мир. Потому что вот то, что я сейчас описывал, это уже даже не вчерашний, а позавчерашний день. Да? Потому что вот все вот эти микросхемы, они претендуют не только на то, чтобы вот наши тушки куда-то там как бы довозить, да, но и чтобы вместо нас додумывать какие-то слова и смыслы, да, там рассказывать нам о чем, с тем, на что есть программе, чему нас могут научить нейросети и как они меняют наше будущее. Саркис, вам слово.
Так. Ну, давай подвел, смотри, да. Мы действительно за последнее время видим колоссальный скачок развития этих технологий. И условно то, что лет пять назад смелые прогнозы говорили, что, ну, может быть, через 10 лет такое будет, да, там. И то, что мы видим последние там пару лет развития, да, это вот это случилось просто скачкообразно. Этого никто не мог ожидать, но при всем при этом здесь нужно как бы разделять мух, котлет и все остальное. Хайп в том числе, да, во всех СМИ и так далее, там, да, это отдельная история, это история развития там, больших компаний, больших бизнесов, которые привлекают огромные деньги, там, OpenAI, кто бы мог еще несколько лет назад вообще такую компанию там слышать, кроме каких-то там людей из отрасли, да, сейчас эту компанию знают там практически там весь мир, как Nike, да, условный, компания там получает инвестиции в какие-то миллиарды долларов, что до этого тоже было совершенно, как бы, никогда такого не было, при этом там, как сам Сэм Альтман говорит, что даже на там 200-долларовом плане, как бы, да, они еще никак это не окупают. То есть вся эта история пока что про то, что только сжечь деньги. Мы видим огромное количество инвестиций, мы видим как бы огромный как бы хайп, рынок, там все везде сейчас, из каждого утюга. При этом как бы вот мы видим, что пока что вот с точки зрения бизнеса это так, да. То есть вот нужно по-разному на это смотреть. С точки зрения влияния на общество, это еще одна важная история, потому что технологии уже достигли тех, того уровня, когда они превосходят наши слабости. Там. И мы уже начинаем видеть кучу всяких дипфейков и всех вот этих вот обманов, связанных с этим. Я уже даже не говорю про какие-то вообще тонкие вещи, как всякие тексты специальные и так далее.
Вот давай все-таки сузим, наверное, сузим нашу тематику. Да, потому что я подозреваю, что многие наши слушатели, когда ты говоришь сейчас про Open AI и так далее, вообще не понимают, о чем идет
это
речь.
Это те, кто сделал чат GPT.
Да, вот стало гораздо понятнее. Спасибо большое. Итак, все-таки мы сегодня оказались в реальности вот как бы наступившего там искусственного интеллекта и нейросетей. Да, что это такое?
Искусственный интеллект и нейросети? Ну, искусственный интеллект, давай так, чтобы... это область науки, которая занимается тем, что пытается разработать там математические методы, которые будут имитировать человеческую деятельность. Вот, собственно, если в общем, да. Человеческую деятельность можно имитировать по-разному. Можно там, не знаю, есть работа секретаря по заполнению табличек и переносу одних данных из других, да, и там 5 лет назад сложно было как бы и дешево быстро сделать это. Сейчас это условно школьник может сделать с помощью чата GPT, там ему просто вот так вот кинуть эту таблицу и сказать, сделай то-то, то-то, прям, ну вот, своим языком, да, и это все будет. То есть такие вещи уже есть.
Я понимаю, то есть если раньше, еще пару лет назад, интернет представлял собой некий архив и базу данных, ну, внутри которой информация достаточно легко искалась и как-то накладывалась одна на другую, то сегодня компьютеры, возьмем широко, научились имитировать, ну, именно как бы человеческую активность как собеседника. То есть у них можно что-то спросить, и они уже понимают некий контекст, да, они, общаясь с тобой, могут понять круг твоих интересов, скажем так, и подстроиться под твой уровень, и интеллектуальный в том числе. Ты уже упомянул про чат GPT, это иностранная международная как бы разработка. В России есть Яндекс GPT, есть гигачат от Сбербанка, которые, да, в общем-то, тоже неплохо справляются с такими задачами на бытовом уровне.
Да,
и
абсолютно.
Маркетологи, которые продвигают это в массы, а они таки продвигают, говорят: народ, если вы хотите выучить иностранный язык, вам уже не нужен репетитор какой-нибудь, значит, там, студент второго курса. Общайтесь с нейросетью, и она будет отслеживать ваш прогресс и подсказывать вам примеры, на которых вы будете изучать там иностранные языки. То же самое.
Институт заканчивая, нам предлагалось заплатите деньги, напишем курсовик, пока вы там на работу, работаете. Или диплом даже напишем. Сейчас, получается, вводишь запрос, нейросеть готова это все сделать.
Да, причем раньше-то, вот не случайно каскад скандалов случался там со всеми этими диссертациями, можно было прогнать текст через программу специальную плагиата и увидеть, откуда это было, извините, натырено. Сейчас нейросеть напишет тебе уникальный текст, который пройдет любые проверки плагиата. Да?
Ну, смотри, здесь надо поправить, что методы идентификации контента, созданного синтетического контента, созданного искусственным путем, они тоже очень сильно развиваются. В том числе в них вкладывают большие деньги там такие институции, как государство и военные, чтобы понимать дипфейки и так далее. Поэтому там полностью сгенерированный текст, как бы мы, скорее всего, отличим. Другое дело, что, ну опять же...
Нет, мы как специалисты. Но ты понимаешь, это, как понимаешь, здесь нюанс. Когда мы говорим про научный текст там кандидатской диссертации, который пишется по определенным стандартам. Да, ну, то есть, конечно, там, нет, если нет, алгоритм просчитает периодичность, то есть, например, там, приносит тебе текст, который там, каждый абзац которого состоит из 6 предложений, например. Понятно, что это не писал не человек, да, там, это, скорее
всего,
писал.
Нет, не так.
Или там точки расставлены определенным образом.
Нет, немножко не так. Поскольку эти модели переводят текст условно как бы в токены, и каждое слово кодируется, грубо говоря, там как бы в векторном пространстве, у него есть определенный как бы какой-то вектор закодированный, как бы, да, то, грубо говоря, ты не по количеству предложений, не потому что ты визуально, человек это не увидит, но система это увидит, угу. Что текст, ну, как бы скомбинирован, что, угу. В смысле, обычные люди так не пишут, угу. Понимаешь, то есть, как бы, вот я об этом говорю, а обычный человек нет.
Но, кстати, интересно, у меня есть знакомый профессиональный драматург, и мы с ним развлекались, и, а ведь у нейросетей сегодня, вплоть до того, что когда ты с ней общаешься, ты загружаешь в нее пример литературного произведения и говоришь, напиши мне вот в таком-то стиле.
Да.
Вот напиши мне там в стиле Толстого, напиши мне в стиле Пушкина. И она выдает рукописный текст, ну, то есть, который производит впечатление авторского. И вот мой знакомый профессиональный писатель, он отличал, что сгенерировано нейросетью от того, что там писали в интернете, ну, как бы графоманы, подражая каким-то писателям. Причем он, естественно, не в состоянии это сформулировать, он мыслит не вот этими критериями токенов, но он, вот что называется, сердцем видит с одной стороны, с другой стороны, ну, точно так же, как профессиональный рокер какой-нибудь, да, он отличит там какую-нибудь малопопулярную песню Егора Летова от имитации как бы Егора Летова, сделанного нейросетью.
Но здесь есть вопрос стиля, и это, наверное, когда мы затрагиваем уже искусство, то... Ну, я думаю, знаешь, как любой профессиональный знаток какого-то определенного художника или чего-то, конечно же, отличит этого художника от самой там прекрасной подделки. Это вот про вот это.
Это насмотренность, да, некая.
Это узкоспециализированная, да,
история. А вот это как раз вот эта человеченка проявляет себя,
да, да, да.
Которая существует, но которую невозможно до конца как бы описать.
Конечно. Потому что, и это ты вот очень важные вещи сказал, потому что все вот эти модели языковые, они имеют представление о мире только такие, которые описаны. Они же научены на текстах. В том числе, вот ты говорил о том, что мы сейчас общаемся с моделями и так далее, это еще двоякая история. Первое, они становятся частью культуры, в смысле, они становятся теми, кто взаимодействует уже в культуре и что-то вносит в культуру, я в общем имею в виду в распределенном. И второе, становится огромное количество синтетических данных, созданных именно этими моделями, на которых дальнейшие модели в том числе дообучают. То есть огромное количество моделей дообучается на синтетических данных, просто потому что, ну, мы, грубо говоря, глобально, там, даже если сейчас дооцифруем все, что недооцифровано, ну, то условно там на следующем каком-нибудь чате GPT все это засунет туда для обучения. В том плане так, мы уже подходим давайте... к тому, что у нас данных, как бы вот написанных вообще, они как бы кончаются. Все, уже все там.
Промежуточный итог подведем. Итак, друзья, во-первых, это уже вот то, что мы сегодня обсуждаем, существует в реальности, и оно доступно всем. И, как бы, можно сказать, бесплатно или номинально, как бы, условно бесплатно.
Бесплатно, да.
То есть вот то, что мы сегодня там вот упомянули, там прям проект «Гигачат от Сбербанка». Вы можете найти его в интернете, авторизоваться через свой аккаунт в Сбербанке и попробовать это на себе. Вы вот вы ему там напишите, там, я такая-то там, где там, домохозяйка, хочу там, там улучшить там свое самочувствие. И он тебе, как бы, проанализировав массу сив каких-то информации, предложит там и какую-то простейшую систему тренировок, какую-нибудь терапевтическую практику, скажем так, на уровне популярного аккаунта в соцсетях.
Ну, или, есть... например, в Яндекс ты можешь закинуть PDF статьи и сказать, сделай мне саммари вообще, о чем там вот в этих 10 страницах, и он тебе выдаст.
Ой, саммари. Это вообще моя любимая история. Опять-таки, это все, естественно, не проплачено, от сердца идет. Прям помню наизусть этот адрес в интернете 300.я.ru. Да. Вот зайдите и попробуйте.
Да, это классно.
Да, значит, например, если вам интересно, что Переседов и его гости обсуждали там в прошлом году в своих эфирах, копируйте ссылку на наш часовой эфир, закидываете в окошко по этому адресу, нейросеть за вас смотрит нашу передачу, составляет ее конспект, расставляет тайм-коды, вы видите, в какой момент времени, о чем мы говорили, и с одной стороны тут же улавливаете суть, с другой стороны можете нажать на этот тайм-код и посмотреть вот этот как бы эфир с этого нужного момента. То же самое касается какого-нибудь большого текста. Вот вам нужно рассказать, там, мне, например, нужно там рассказать, по какому принципу работают нейросети, я нахожу научную статью, закидываю опять-таки в это окошко, и она мне еще аж два вида совсем лаконично и более развернуто выдает. И поэтому как бы одна из целей нашего сегодняшнего эфира была вам об этом рассказать и предложить это использовать. А, и вот наш слушательница Ника, кстати, я забыл сказать, у нас же есть смс-портал для ваших сообщений, +7 925 888 888, телеграм латинцев в одно слово говорит МСК-бот, но наши постоянные слушатели так это знают. Вот Ника спрашивает, а искусственный текст можно корректировать ближе к живой речи?
Да. Ну, при этом, естественно, вы можете скорректировать сами, а также можно скорректировать прям непосредственно, вот, как бы общаясь там, ну, условно, вот, вот мне, ну, я там... либо Клод, либо чат-GPT, ты просишь что-то сделать, то есть ты даешь
по аналогии
какую-то... Нет, ты даешь какую-то информацию, ты просишь что-то с ней сделать, он тебе выдает, а потом ты говоришь, а можешь теперь мне сделать там...
Своим прям языком.
Прям по маркетингу написать. Tone of voice такой-то, для такой-то аудитории, такой-то, такой-то и такой. И он это так делает
шикарно. Короче, Ника, если у вас есть 15 родственников там и 16 племянников, которых вам надо поздравлять с праздниками,
каждого,
да, и вы
можно на своем,
один раз составляете их просто перечень, там, Василию 15, там, не, там, 40 лет он там
с слесарь, под него,
да, там, значит, как бы Маша 23 года, там, студентка и так далее. Один раз делаете этот список, и... один раз от руки пишите, как вы обычно поздравляете своих родственников.
Нет, не так. Лучше
и
этот
дальше...
список, подожди, лучше этот список с описаниями скинуть туда и сказать, это все мои родственники, исходя из деятельности каждого, напиши поздравление, которое...
Не дослушал, я сказал, один раз написать поздравление и скинуть вместе со списком этому нейросети, как пример своего стиля, который близок к тебе,
можно,
и сказать,
можно
напиши
так.
Для каждого уникальное поздравление, и он выдаст для каждого поздравление, вам надо достаточно будет просто скопировать и отправить.
Я бы просто сделал не так, я бы просто попросил все это сделать, она бы сделала, потом бы я взял свой написанный текст, закинул туда же и сказал, а теперь вот тот предыдущий текст сделай в стиле вот этого, и она переделает.
Да,
причем я делал смешные вещи, например, там мы... Когда там я в институте одном преподавал, то мы делали презентацию маркетинговую по рынку лития. Вот, и потом я просто ради прикола говорю, а теперь как бы сделай там, ну вот, tone of voice феня. И то есть, и вот, и у тебя презентация, слышишь, братан, литий, это, короче, такая штука, причем все верно, с цифрами, с этими, но вот сам, и можно очень смешные вещи делать. Я, например, делал свот-анализ Достоевского. И он делает так шикарно, сильные, слабые стороны. Чего, ну, то есть, понимаешь, ты просто бизнес-фрейм-инструмент такой применяешь к чему-то, и это настолько необычно, но ты при этом видишь, что хорошо делает.
Как мы лаконично ответим на вопрос, чему нас могут научить нейросеть?
Они нас могут научить учиться по-новому.
Угу. Угу. Как они меняют наше будущее?
Кардинальным образом, как сказал Гибсон, будущее наступило, оно просто неравномерно распределено, вот. Ну и у меня, честно, как бы не очень позитивное от всего вот этого вот на будущий взгляд.
Но про не очень позитивное мы во второй части нашей программы поговорим, а у нас сейчас еще 6 минут как бы до позитива.
6 минут позитива.
Да, 6 минут позитива. Но я могу сказать, что я от себя понял, в чем проблема и сложность искусственного интеллекта, когда однажды присмотрелся к работе операциониста, ну вот, ладно, назовем еще своими именами, в Сбербанке. Потому что, ну, вот, казалось бы, вот в нашем мире работа операциониста там в Сбербанке или в МФЦ – это не самый, скажем честно, уважаемый и высокооплачиваемый труд.
Ну да.
Ну, куда идут люди со средним там образованием или с кем-нибудь там техникум, колледж и так далее. Но при этом операционистка в МФЦ или там в Сбербанке, которая в состоянии понять, запрос, если к ней обращается пожилая старушка, какой-нибудь приезжий человек, не очень трезвый человек, угу. Да, там, или там мама это с орущим ребенком. Да, значит.
Или, который, не дай бог, говорит просто не умеет.
Да, который ему отвечает, который соотносит это с данными, вот в чем там же приходят.
Кстати, тут на робота вообще не
заменишь. И со вкладом, и с этим, да. И с тем. А она, то есть вот это конкретный пример, когда вы помните там, у Булгакова профессор Преображенский говорил, нафига нужна вот вся моя наука, если любая баба может за 9 месяцев родить этого человека, да, как бы. Вот, точно так же и здесь. Среднего ума человек, то есть в состоянии выполнить набор операций, которые, если их алгоритмизировать, то есть понадобится целый вычислительный центр.
На данный момент, да.
Точно так же, как вот если мы говорим там про роботов, какой-нибудь US Dynamics, да, они там радуются, если их там четырехногий робот там прыгнул с высоты 1.5 метра и удержал равновесие, любой трезвый человек, ну, как бы, который не ребенок, это делает на автомате.
Да.
Да, то есть вот это, вот с одной стороны, показывает ценность человеческой природы. Меня спрашивают тут, почему ваша передача была раньше про переедание, а теперь непонятно о чем? Она очень даже понятна о чем. Она как бы про человечность.
Я так отвечу, да. Потому что мы сейчас, грубо говоря, обсуждаем предпосылки медиа-диеты вашей и ваших детей, и того, в чем вы будете жить, точнее, что вы будете есть.
Да, то есть получается, что все-таки люди ценны. Слушай, Ника спрашивает, а в светлом будущем среди нейросетей людям-то место останется?
Хотелось бы.
А есть сомнения?
Слушай, ну смотри,
мы только что вот я три минуты говорил про то, мысли, что операционистку в Сбербанке она пока не может заменить.
Нет, смотри, мы говорим там о том, что есть сейчас, и мы говорим о том, что там в будущем будет, да. Я предполагаю, что вот этот вот общий искусственный интеллект, там АГИ или как там будет, неважно, как там его назовут, общий, да, вот этот вот, он будет создан рано или поздно. Когда он будет создан, мы войдем в ту зону, которую там физики называют, когда ни хрена, я прошу прощения, не понимают и говорят, это сингулярность. Потому что система, которая в какой-то момент появится и будет по всем параметрам умнее человека, первое, что подумай, она будет учиться быстрее, чем человек в разы. И как она сама себя обучит. И вот чего, ну то есть это будет какой-то просто вот... экспоненциальный взрывной рост ее интеллектуальных возможностей, чего там будет, кто мы будем ей, может, она будет такая, знаешь, вот ты прошел и задавил 15 муравьев, ты о них вообще думал? Ты в смысле, ну, то есть ты выходишь такой, ну, если ты буддист, да, ты там букашку, не дай бог, никакую не задавить, а ты вот прошел и подумал, у него, может, какие-то там свои задачи появятся, о которых мы понятия не имеем и иметь не будем никогда, и возможности понятия. То есть это будут такие несопоставимые вещи, как вот и муравей будет понять, пытаться понять человека, да? То есть вот поэтому у меня нету очень радужного всей этой истории, что мы это все удержим, что мы это все там как-то, ну, знаешь, при том, что посмотри, как все быстро развивается, то, что раньше, не знаю, там у НАСА только могли использовать мощности, сейчас у тебя этот телефон даже это выкинет этот мусор, да? Вот, что будет там через 5 лет, какие возможности будут, что будет... Ну, то есть, совсем непонятно. Мы приходим реально к технологической сингулярности, когда технологии позволяют столько всего делать. Слава богу, что люди глупые, ленивые, добрые и злых
вот
мало.
Вот к нам уже так приходит нас... фильм «Матрица».
30 секунд до новостей, я включаю в себе еврейскую бабушку, как бы. Моя еврейская бабушка говорит, люди, обратите внимание, вот в этой новой реальности прикладные знания, которые ценились раньше, ну там, знания законов юристами, знания конкретных тегов программистами и прочее, кода, уже не имеют смысла, потому что нейросеть это в состоянии все воспроизводить. И пока за человеком остается роль сценариста, который определяет, в каком направлении эта работа будет развиваться, и, видимо, эти сценаристы, они в ближайшем будущем и окажутся востребованы.
Ну, наука показывает.
Так или нет, мы продолжим обсуждать после новостей.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. «Большая перемена».
Илья Переседов, Юлия Власова в эфире программы «Большая перемена». У нас в гостях Саркис Григориан. А на связи из Санкт-Петербурга подключается Екатерина Дронова, литературовед, социальный антрополог, автор детской энциклопедии «Искусственный интеллект». Обсуждаем мы сегодня тему, чему же нас могут научить нейросети. И вот Екатерина, она открывает этот мир для детей. Екатерина, вам не страшно заниматься подобным?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Илья, Саркис, Юлия. Добрый вечер, когда слушатели.
Да.
Мне не страшно, потому что у меня 20-летний опыт работы с текстом. Я профессиональный редактор и журналист, и книга «Искусственный интеллект» — это не первая книга. В этом смысле, да.
Да я про моральную ответственность говорю, а не про то, справитесь вы или нет. Конечно, вы прекрасно справитесь, мы вас не сомневаемся. Точнее, справились
раз,
уже.
Еще раз. Немножко пропадает связь, еще раз.
Я говорю, что мы не сомневаемся, что вы написали прекрасную книгу как профессиональный автор. Я спрашиваю про моральную ответственность. Нужно ли детям о таком рассказывать сегодня?
Я думаю, что не просто нужно, это необходимо. Мне очень жаль, что в школе нет такого предмета, как кибербезопасность или понимание того, что такое цифровая реальность. И мы до сих пор почему-то думаем, что гораздо важнее детям знать, как надеть противогаз, а не то, как стоять, например, в электронной машине. Да? Или то, как работает нейросеть, и как этот инструмент может выглядеть в недобросовестных руках, что он может делать. Я считаю, что школа должна это делать, это должны делать родители, конечно же, потому что мы уже живем в мире нейросетей, и вопрос, нужны они нам или нет, ну, риторический. Да, это все равно, что спросить, там, нужно ли нам электричество, например, или световая связь, или атомная энергия. Нам нужно уже с ним учиться взаимодействовать и понимать слабые и сильные стороны, понимать, что это за инструмент.
Екатерина.
Поэтому книга.
Спасибо, да. А с какого возраста, как вы считаете, нужно уже детей знакомить с нейросетями?
Вы знаете, Юль, я думаю, с того возраста, когда у них появляется любой гаджет. Это, во-первых, но гаджет — это не единственный носитель нейросетей, как мы понимаем, да. Вот я, например, вчера попал в коллапс Пулкова. Пулкова работает в нейросети, которые распознают лица, например, с тем распознаванием лица. Она поможет ребенку не потеряться, например, да, или найтись. То есть это, да, это такая штука, которая вот вокруг нас видит. Это реальность. Вот когда начинать знакомиться с электричеством?
Когда с электричеством начинают, собственно.
Да, совершенно верно. Когда они начинают взаимодействовать, когда они видят розетку, и нужно объяснить ребенку, что, наверное, нужно сорвать тонкий предмет, и толстый тоже.
Да, да, да.
Вот примерно так. Это мое такое даже не то, чтобы профессиональное мнение, а мнение мамы. Потому что я, конечно, писала в расчете на своего ребенка тоже.
А вот с какими мифами и страхами о нейросетях чаще всего сталкиваются дети и их родители, как считаете?
Вы знаете, я давайте так скажу сначала, что прежде чем говорить о мифах и страхах, я принципиально за искусственный интеллект, так как я, в принципе, за науку и прогресс. Но мифы и страхи есть, отчасти они обоснованы, отчасти нет. Миф номер один, который, значит, из массовой культуры берется, конечно, это то, что нейросети нас захватят, поглотят, захотят над нами властвовать.
Да, да, вот нам тут пишут слушатели, главное, чтобы с этим интеллектом, как в «Терминаторе», не случилось.
Точно, точно. Скайнет нас в условную матрицу поместит. Давайте так, давайте разберемся. Вот когда ты понимаешь концептуально, как работает нейросеть, что она из себя представляет, этот страх, этот миф, он сразу же отступает. Во-первых, нет сейчас, на данный момент, нет никакого суперкомпьютера, в котором искусственный интеллект эволюционирует. Да? Как, это технология. Есть технология деревообработки, это не значит, что есть суперлесопилка мировая, на которую приходит весь лес всего мира. Да? Каждая эта технология в своей стране использует и видоизменяет. Вот тот материал, это те конкретные задачи, которые перед ним стоят. Ровно так же работают программы разработчиков с конкретными задачами, они под эти конкретные задачи учат конкретные узкоспециализированные нейросети. Это первое. Второе. Искусственный интеллект нас на данном этапе не завоюет. Я думаю, что это не произойдет еще очень долго, и наши прапраправники могут спать спокойно в силу своей природы, потому что он не знает о нашем существовании.
Можно я про страшилки добавлю чуть-чуть?
Да-да-да.
Тут я вот часть согласен, часть не очень, но смотрите. Во-первых, ну, то, что вот там знание наше о чем-то не говорит о том, что мы от этого будем обезопасены. Вот, ну, мы можем знать прекрасно, как работают там методы выдачи, алгоритмы выдачи там ленты, или предполагать, там, в соцсетях,
да, ты имеешь в виду,
да? Да, например, да. Но это не мешает как бы манипулировать выдачей и со всеми прекрасными вещами, прекрасными в скобочках, как эхо-камеры и вся вот эта вот история, да, с разделением, с разобщением, да, не будем забывать, что мы сейчас самое разобщенное общество вообще за всю историю всего. И это произошло, как я и говорил, что алгоритмы уже часть культуры, в том числе благодаря алгоритмам. Это произошло благодаря тому, что мы там все перешли, как бы условно, как в платформу взаимодействия, как в соцсети. Мы стали какой-то такой культурно-электронным обществом, а как бы, а там действуют алгоритмы, ну, у которых, собственно, задача там основная, как бы денег заработать, а не там тебе показать картинки друзей, да. И вот здесь, например, мы уже сталкиваемся с этим, и это уже влияет. Вот.
Ну да, кстати, у меня был опыт, но это к искусственному интеллекту напрямую не имеет, да, отношения. Я однажды там в одной популярной соцсети решил завести канал про средневековое искусство. Там средневековое и возрождение искусство. И меня тут же стали банить посты, там, значит, там насилие, там, извиняюсь, там какие-то, ну, гениталии вот видны и такие, так далее. Да. И я понял, что эта зараза, она создает какой-то выхолощенный образ реальности, то есть там бесконечно продавать каких-нибудь кукол в розовых платьях мне не запрещают.
Конечно.
А там, например, поместить какой-нибудь библейский сюжет и поговорить, какую он имеет там значение для современности, уже нельзя, потому что ты в маркетинговую стратегию не вписывается.
Нет, потому что...
Но это скорее, смотри, то, что Екатерина что... говорит про то, что это кто как это использует,
Илья,
а не
нет,
как технология.
Это как раз-таки самая ужасная часть. Такого не делают, потому что такой, как ты, на тебя будут на контент этот жаловаться какие-то дурачки, что там какая-то обнаженка, да, на тебя будут там люди смотреть, а нет, это не то, то есть твой контент будет очень много времени занимать у тех людей, которым приходят репорты, что контент не подходит к сетям. И в итоге им проще запретить и вообще удалить, чем вот тратить время этих людей на вот твою вот эту вот непонятную историю, на которой еще и бабок как бы нет, да, там ты не заработаешь на этом, на розовых куклах заработаешь больше. И это в том числе
так,
тоже.
Мы так, слушаем сейчас Екатерину Дронову,
да, да, энциклопедия.
Давайте разделим инструмент и того, кто его использует. Порох тоже инструмент, можно придумать огнестрельное оружие, можно придумать пулемет, да? Можно, конечно, придумать, конечно, с помощью электричества там, да, хирургии высокоточной, можно придумать не совсем комфортные предметы мебели. Да? То, о чем мы говорим, это ограничение разработчиков, да, или заказчиков. Но я сейчас хочу рассказать немножко про сам принцип работы искусственного интеллекта, то, как я его объяснила 6-летним ребятам в книге.
Да, пожалуйста,
супер,
давайте. Давайте. Класс.
Значит, это концептуальное объяснение, конечно же, в нем много там допущений, много там первых разных экспертных вещей, но она важна само понимание. Вот есть некий компьютер в комнате. Перед ним панель с миллиардами и миллиардами разноцветных лампочек. И этот компьютер работает по такой программе. Она записана условно так. Если загорается 3 желтых лампочки, нужно зажечь синюю. Если загорается 2 зеленых, нужно зажечь красную. И он мгновенно ориентируется в этом объеме этих лампочек, мгновенно реагирует. И кроме того, эта программа требует, чтобы он улавливал закономерности и предугадывал то, какие лампочки дождутся и как это будет, как на них нужно отвечать. И таким образом он обучается. Может быть, через год он эти непрерывные работы, может быть, через 2 года непрерывные работы он поймет, как это делать. Но он таким образом обучается. Что делаем мы, люди, не помню? Мы слышим музыку. Или мы, например, видим текст, или сгенерированную картинку, или видео. То есть некий результат его работы, этой программы. В качестве лампочек, я уже не стала дальше идти, детям это объяснять, используются цифры. То есть когда компьютер, оснащенный нейросетью, видит некую картинку, вот я сейчас вижу Илью и вижу, что он сидит в таком темно-синем свитере. Если бы на моем месте была нейросеть, этот темно-синий цвет был бы закодирован для нее, как, допустим, единица или двойка, или там число 15. И она имеет дело не с синим цветом, она имеет дело со своим кодом, который закодирован этот цвет, да? Или там длина волос Ильи, например, или то, что он носит очки. Вот сама форма очков будет закодирована для нейросети определенным цифровым. То есть нейросеть имеет дело не с реальным миром. И она не знает результата своей деятельности, что это такое в реальном мире, что это видео, что это текст, что это картинка. Она имеет дело с кодом, с импульсом, да, цифровыми. Вот ответ на вопрос, захватит ли она мир. Насколько возможно искусственному интеллекту на данном этапе спасти мир, если для него мир – это колоссальный набор цифр, и она понятия не имеет, что колонка, когда разговаривает с нами, например, она понятия не имеет, что есть комната, в которой сидит Юля или Катя, задает ей вопросы, и, значит, ее что-то волнует, она там кофе себе наливает и так далее. Нет, для нее это вибрации, которые она улавливает, которые, опять же, перекодируются в цифру, и в ответ на эти вибрации она в программе выдает другой набор вибраций. Так как если бы человеку сказали, вот ты услышишь что-то ту, ты должен на это ответить жу-жу-жу.
Но смысла, слов, тогда мы как бы успокоились, приняли это.
Но, это, знаете, нет, ту-ту-ту-ту, жу-жу-жу, все как бы не ограничится. Знаете, я помню, в далеком, мне кажется, 2013 году я был на одной какой-то там IT-конференции, вышел весьма авторитетный топ-менеджер к микрофону там какой-то там крупной корпорации и сказал, вы знаете, мой 4-летний сын сегодня сам разблокировал iPad, значит, запустил, обновил игру, запустил приложение и совершил в ней внутри игровую покупку. Пауза. А я в его возрасте ел грязь. Вот. То есть я к тому, что реальность в том, что вот эти примеры ту-ту-ту, жу-жу-жу нужны для нас с вами, ну вот кроме Саркиса. А наши дети уже, я думаю, через полгода-год они с этой нейросетью найдут общий язык, зачастую даже, ну, может быть, более успешный, чем с родными родителями.
Нужны ли в таком случае какие-то ограничения при работе с нейросетями детей?
Для детей? Знаете, я думаю, что, конечно же, нужны не только для детей, но и для взрослых тоже, потому что мы, да, это пока что такая погремушка, в которую мы играем, и мы до конца не знаем.
Ауля, до чего доиграемся?
Да, совершенно верно. Мы не знаем до конца ее возможностей. И мы, скажем так, нужно понимать, как могут быть использованы нейросети. То есть ограничивать в плане, там, не давать гаджеты, там, отбирать, это все равно, что, знаете, вот не разрешать выходить на улицу, потому что там машины ездят. В таком случае мы воспитаем Маугли, да, которые будут шарахаться от автомобилей или там, не знать, что машина не может дотормозить мгновенно. Вот так же и с нейросетями. Если ты понимаешь, на что они способны, ты, соответственно, ну, можешь себя обезопасить от ее суперсилы. Что я имею в виду? Например, если ребенок постит в соцсети фотографию там, с любимым котом или собакой и пишет там «Ой, замечательный Гамлет», например, да, подписывает. И нейросеть обучена искать такие фотографии, отбирать их и клички животных вместе там с какими-то данными о пользователе, о владельце, сохранять в базу, соответственно, это будет сохранено, да, потому что суперсилы работают в нейросети, потому что они работают с огромными, колоссальными силами данных, да, и соцсетями тоже это источник информации. А, допустим, прошел месяц, ребенок, у него день рождения. Вот наступил 12 там, января. Он ничего не писал друзьям, но мессенджеры, соцсети ему напомнили, что у него день рождения. Они стали его поздравлять, мечтать, пишут на стене, поздравляем, там открытки очень прекрасные. Нейросеть, которая обучена отслеживать такие средства активности на стенах, она понимает, что если активность выросла на 1000%, скорее всего, это указывает на то, что у человека день рождения. А через год ребенку исполняется 14 лет, он заводит себе карточку банка или он заводит себе аккаунт на госуслугах. И паролем ставит Гамлет 1201.
О, дальше.
Вот что происходит. То есть о таких вещах просто нужно знать, нужно понимать, что это такое. Это не значит, что нужно там всем сидеть. То есть, ну, надо аккуратно, да, распахивать занавески.
Екатерина, я думаю, что вот после того, как вы выпустили, издали книгу «Энциклопедия искусственный интеллект для детей», 6 лет, вам нужно садиться за книгу для родителей. Наш звукорежиссер активно кивает головой. Спасибо огромное. На связи была Екатерина Дронова, литературовед, социальный антрополог, автор детской энциклопедии «Искусственный интеллект». Да, я хочу согласиться с Саркисом. Вообще сложно поверить было бы лет 10 назад, что мы действительно окажемся внутри известного вот этого, я не помню, сейчас рассказ или роман, помнишь, Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроловцах?» Да, 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 это вот то, что ровно сказала Екатерина, что мы пока можем быть уверены, что искусственный интеллект не фантазирует, Да, но Саркис говорит, то ли еще будет. 10 минут у нас до конца эфира. Я предлагаю посвятить ответ на вопрос наших слушателей. Тем более, да, что мне очень радует, какие они глубокие, интересные. Так,
давай,
отвечает Саркис Григорян. Да? Как математически описать знания, которые приобрела нейросеть в процессе своего обучения? И вдогонку, на каком математическом фундаменте надо строить модели нейросетей, которые объясняют свои ответы, то есть аргументируют, почему они выдали тот или иной ответ на соответствующий запрос? Ну, насколько я понимаю, когда вот...
как... Давай со второго ответим.
Давай.
Это то, собственно, чем вообще сейчас все занимаются, потому что основная там проблема всех этих моделей, что ты в нее даешь данные, ты видишь, что там что-то происходит, и видишь ответ. А вот что происходило как бы внутри, и проследить это там логически или reasoning какой-то дать, почему вот это так, нету никакой возможности. То есть просто ты вот фотографию положил, он говорит, это кошечка, правильно, правильно. Там обучение модели, как бы, да, собственно, сам процесс происходит так, что ты условно там натаскиваешь ее на то, что вот это, я сейчас очень утрирую, вот это кошечки, а вот это собачки. Ну, когда у тебя там количество ошибок там какое-то, не знаю, там уже 99,9, такое все, вот мы научили, вот она различает. Ей вообще наплевать, кошечки, собачки, там вообще нету таких понятий.
Да, я не могу здесь не вспомнить парочку скандалов, связанных с нейросетями, да, ну, правда, на заре их существования, с одной стороны, когда Google запустил впервые нейросеть поиска по фотографиям, компьютер отождествил, ну, уж извиняюсь, фотоснимки приматов с фотоснимками афроамериканцев,
ну, да,
потому
да,
что
да,
увидел как бы аналогии в конструкции, да, это был огромный скандал, с одной стороны. С другой стороны, вот то, что Екатерина нам говорила про то, что там нейросеть отслеживает активность человека, это причем достаточно старая по нынешним временам была новость, лет 5 назад, когда в крупной американской торговой сети, которая интегрировала вот первичный анализ покупок своих покупателей, эта сеть внезапно стала одной девушке-покупательнице рекомендовать товары для беременных. И она очень на это обиделась, написала жалобу, а потом оказалось, что она беременна. И нейросеть поняла это быстрее, чем она узнала сама. То есть она стала покупать больше сладкого, больше соленого, условно говоря, у нее что-то там изменилось в плане какой-то женской там активности организма, она там, условно говоря, прокладки вовремя не купила, как делала до этого полгода. Нейросеть сопоставила эти данные и говорит, а вот вам еще фолиевая кислота.
Да? Я тебе более скажу, тогда это достаточно известный старый кейс, это было даже сильно больше, чем 5 лет назад, если не 15. Вот, я тебе скажу, что даже вот в тех рекомендательных алгоритмах тогда нейросети не использовались, там какой-нибудь машин лёрнинг был или что-то такое. То есть вот по мощности того, вот это вот тоже, кстати, вопросу там, наверное, больше мы все-таки говорили про цифровую безопасность, да, там вопрос к тому, что там, что нейросети нам могут, не могут. Мы даже в большинстве своем не понимаем, что с ними мы сталкиваемся. Мы просто становимся как бы объектами данных.
Ну, вот как Екатерина как бы, сказала, для... что вот Илья гулял вчера по Пулковскому аэропорту и не подозревал, что за ним следили, да, там 280 камер, сопоставили его фотографию с базой данных и увидели, что она...
Если у тебя был Bluetooth, Wi-Fi включен, Wi-Fi точки как бы могли вообще тебя там до метража стриангулировать, сотовый, то есть, ну, это куча всего.
Слушай, ну, а пресловил ты этот тест Тьюринга, машина уже сдает или все еще нет?
Тест Тьюринга, чтобы давай вот так вот для
когда
всех,
нас
что такое
математический фундамент.
Что такое тест Тьюринга? Это вот перед тобой ты садишь вот, там, человека и машину, как бы, да, и задаешь им одинаковый вопрос. И вот ты отличаешь, как отвечает человек, вот, а вот эта вот машина. Вот это тест Тьюринга. Во многих уже, конечно, да. Ну, мы с тобой знаем, наверное, много людей, которые пишут и говорят хуже, чем нейросети пятилетней давности.
Ну, да? Кстати, я был просто свидетелем, значит, я подписан в одну, ну, как бы, группу практикующих психологов, и я могу быть уверенным, что это люди, я их как бы видел, да, и однажды, ну, они консультируют на публичном форуме. И приходит как бы мужчина, ну, как бы в диалог, причем опытный психолог, который говорит, вот смотрите, коллеги, ко мне, ко мне написали запрос, и что-то я на него ответил, я недоволен тем, как я ответил. Вот. Ну, и он цитирует этот запрос, а там видно очень эмоционально взвинченный человек, может быть, даже в какой-то там острой форме невроза, что-то рассказывает о гибели любимого домашнего животного, и вот как бы вот его этот напор напугал этого психолога, и он такой, типа, ну а что вы от меня хотите, там, и так далее. Ну, тогда ему написал, и потом как бы смутился. Я скопировал запрос вот этого человека и отправил нейросети. И смысл в том, что нейросеть проявила больше эмпатии. То есть вот я, если бы я был администратором форума, я предпочел бы, чтобы у меня на форуме был размещен ответ нейросети, который говорит, ну, как бы очень важно, что вы это переживаете, эти чувства, они всегда останутся с вами.
Это бизнес под ключ.
Там и так далее, да-да-да-да-да. То есть зачастую, но как бы сегодня, с одной стороны, говорят о том, что там те же там психологи и коучи могут использовать в своей работе инструменты нейросети, но не, как бы уже, я думаю, мы в полушаге от того, чтобы владельцы психологической консультации не поставили нейросеть, которая будет наблюдать за людьми, насколько они, ну, как бы достаточно эмпатичны.
Слушай, ну это уже происходит, и мы видим уже приложения различные, где сетки общаются с людьми именно в рамках там психологической помощи и так далее. Более того, по там, данным, по всяким опросам и так далее, уже ну, много лет, последние несколько лет, мы видим, как взаимодействие с электронными сущностями, чат-ботов и так далее у молодого поколения вызывает эмоционально похожие истории, как с людьми. И мы уже видим там за прошлый год уже сколько-то было самоубийств, когда там виртуальный и любовник, чат-бот там что-то то ли или изменил, то ли сказал там что-то не то, знаешь, и там, ну, и человек как бы там покончил жизнь самоубийством, да, то, типа, ну, там, в мире все как бы плохие, да, вот у меня тут последнее пристанище, мой компьютер, с которым я там это, да, тут компьютер как бы тебе изменил.
В моем детстве были тамагочи.
Я бы не ставил знак. Помнишь, тамагочи умер, когда вот как плакали, да, вот здесь вот все намного, хотя я допускаю, что и тогда какой-то
я бы не ставил здесь знак равенства между вот там прогрессом и такими случаями, потому что тема суицидов – это отдельная история, и вот мы знаем, что в свое время Европу безо всяких нейросетей волна самоубийств захватила после публикации с книги «Страдания юного Вертера», да, там да, настолько да, сочувствовали. Это скорее вопрос про способности сочувствия человека.
Илья, я не про тому, что сейчас мы там повалено самоубийство увидим. Я тебе не к этому. Я это говорю к тому, что взаимодействие с такой электронной как бы искусственной сущностью для молодых поколений несет эмоционально как бы такие же качества, как взаимодействие с условно непонятно кем через Facebook, Discord или так далее, с теми же людьми, которых он может никогда не увидит, а не только интернет-друзья.
Я очень благодарен тебе за эту твою реплику, потому что у меня на нее есть статистика, и, видимо, мы будем закругляться, но что-то мне кажется, что в этом году мы не единожды к этой теме.
А у меня есть позитивная новость.
Давайте на следующий эфир договоримся.
Четырехдневку могут ввести в России, заявили в Госдуме. Но произойдет это, когда искусственный интеллект возьмет часть работы на себя, считают депутаты.
А чьей работы, вот мне интересно.
Депутатов.
Депутатов, да, наверное.
Я надеюсь, что мы не нарушаем никакой закон нынешний, как бы такой своей репликой. А какую статистику хотел привести я? Значит, ну, это касается зарубежного интернета, но, в общем-то, я думаю, коррелирует с нашей реальностью, что на 2025 год. Значит, из 99% пользователей интернета только 8% пока еще на регулярной основе именно практикуют взаимодействие с искусственным интеллектом.
В абсолютных цифрах это да. Сколько?
Ну, я сейчас не возьму сказать. Вот. 33% экспериментируют. То есть, вот как бы по итогам нашей программы можно надеяться, что как бы это... А 47% они вообще с этим никак не соотносятся, 11% скептики. То есть, я к тому, что разговоров про это много, а людей, которые умеют это использовать, очень мало. Батюшки, у нас уже новостник в эфире, в студии, и мы наше время потратили, поэтому я вынужден со всеми прощаться, благодарю наших
всем
слушателей.
До свидания.
Саркис Григорян у нас был в гостях, руководитель клуба искусственного интеллекта бизнес-школы Сколково, Юлия Власова, Илья Перседов. Слушаем через неделю. Всем доброго, пока.
Пока.